Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Записки краеведа», у микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим наше путешествие по Екатеринбургу, и, как всегда, помогать нам в этом будет создатель паблика «Архликбез.ру», краевед-энтузиаст Надежда Бурлакова. Надежда, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
А как насчет того, чтобы сегодня поговорить про гимназии, какие-нибудь колледжи, может быть, музеи?
А вот вы знаете, тема совершенно прекрасная, тем более есть что сказать, потому что вот буквально недавно мы с вами гуляли по Екатеринбургу эпохи классицизма и прошли мимо, например, по площади Пятого года здания колледжа Ползунова, а напротив него находится здание, ну, в простонародье Девятки. А это, между прочим, такие исторические корпуса, о которых есть смысл поговорить не только с точки зрения архитектуры, но и с точки зрения того, что же там происходило. И если вы позволите, то я с удовольствием в эту тему окунусь.
Отлично. Отлично, поехали.
Поехали. Итак, наша любимая Девятка. Любимая для кого-то очень нелюбимая, потому что очень долго...
Потому что кто-то в ней учился.
А вот здесь как раз интересно, потому что выпускники-то Девятки, как правило, если они еще закончили с хорошими оценками, то это, можно сказать, те самые дети, которые уже в школе проложили себе очень хороший карьерный путь. Собственно, поэтому очень долго и вплоть до сегодняшнего времени эта гимназия считается таким своеобразным лицеем, который, во-первых, берет на обучение только однозначно либо очень умных, либо очень ангажированных деток. А во-вторых, действительно настолько высокое качество образования, что детки получают возможность очень легко поступать в вузы, в том числе и самые лучшие вузы нашей страны. Ну и, собственно, это все неспроста, потому что, по сути, Екатеринбургская мужская гимназия – это действительно одно из старейших учебных заведений нашего города, которое имеет традиции образования такие, которые до сих пор дают такой хороший запал и преподавателям, и ученикам. И, собственно, если вспоминать, когда была основана эта гимназия, именно как гимназия, это произошло в 1861 году, то есть действительно одно из самых первых наших заведений учебных. А если кто не из города, напомню, что когда вы находитесь в Екатеринбурге на площади Пятого года и, например, стоите ровно лицом в сторону администрации, слева от вас, через улицу 8 марта, будет как раз та самая Девятка, та самая гимназия. Она, соответственно, находится напротив консерватории и колледжа Ползунова. И вот колледж Ползунова, он на самом деле тоже связан с этой гимназией, поэтому про него я сегодня тоже упомяну. Так вот, гимназия вообще, ее строительство предполагалось, ее создание предполагалось еще в 1830-х годах. И первый проект подготовил не кто-нибудь, а тот самый Михаил Малахов, о котором, наверное, вы уже устали от меня слушать. Оно не получилось, потому что интереса к гимназическому образованию, собственно, тогда еще не было. И только в 1847 годах, до 1852, по проекту уже другого архитектора, Карла Турского, началось, собственно, и строительство. То есть Малахов начал, но как гимназия здание не случилось. А вот Турский уже перестроил, и к 1861 году гимназия здесь появилась. Ну, оно сразу же было на самом деле таким элитным заведением. Там учились детки многих крупных сановников, организаторов первого научного общества, ну а в советское время партийной элиты, например. И, кстати, вот что для нас важно, именно там, в Екатеринбургской мужской гимназии, зародилось и действовало Уральское общество любителей естествознания, о котором я расскажу, потому что это общество, которое очень сильно повлияло вообще на систему образования на Урале. А до 17-го года, до революции, и учителя, и ученики очень тесно были связаны и с обществом любителей естествознания, и с метеорологической станцией, и с горным училищем. А горное училище, напомню, что это первое и крупнейшее уральское учебное заведение в нашем регионе. Ну и напомню немножечко опять по истории. Дело в том, что гимназия должна была существовать, ну, по сути, на средства от купечества и промышленников. Но вот тогда, когда она была задумана, не смогли договориться между собой купцы и промышленники. Когда же все-таки ситуация встала уже очень жесткой, что пора учиться, потому что детей в городе много, оказалось, что самые обеспеченные граждане своих детей отправляют учиться в Москву и в Санкт-Петербург.
Ну, то есть самым обеспеченным, как всегда, есть где учиться.
Конечно, конечно. Эта ситуация обычная для, как бы, для любой страны, для любых образованных семей. Ну и, собственно, в Перми на тот момент на самом деле уже действовала гимназия. А в Екатеринбурге, несмотря на то, что он был гораздо более крупным городом, гимназии не было. И первого директора Александра Дмитриевича Крупенина пригласили из Перми. И в самом здании классы гимназии занимали только второй этаж. Вообще здание трехэтажное. А на двух других располагалось горное училище. Горное училище там было еще с 40-х годов. Но, тем не менее, почему-то именно гимназия стала как бы ключевым учебным заведением. И в истории, вот если вы будете читать учебники, какие-то книжки про историю Екатеринбурга, вы будете чаще видеть фразы о том, что в этом здании сразу же находилась гимназия. По факту, да, но до этого здесь уже было горное училище. Ну, собственно, когда училище расширялось, и в гимназии стало больше учителей и учеников, в конце концов произошло разделение, и училище получило помещение напротив, о которых я сегодня чуть-чуть расскажу. Очень важное событие. В 1867 году Крупенина на посту директора заменил Вячеслав Всеволодович Всеволодов. И он пригласил к нам из Ярославля Анисима Егоровича Клера. А Анисим Клер – это тот самый человек, который практически сразу после переезда сюда, он был преподавателем французского языка, предложил организовать общество любителей естествознания на Урале. И сразу же нашел себе союзников – директора, управляющего горным училищем Чупина и многих других своих коллег. Так это здание стало местом, в котором появилось еще одно заведение – это Уральское общество любителей естествознания. И практически сразу же – Краеведческий музей. И, собственно, разделение сначала училища и гимназии произошло только в 1877 году. То есть гимназия расширяется, заняла все здание, а горное училище переехало ровно напротив. И, кстати, еще одни очень интересные перестройки там были. С 1908 года, ну, на самом деле, чуть-чуть пораньше, в России была очень популярна новая концепция физкультурного образования. И именно под эту новую концепцию многие гимназии перестраивались, к ним как бы достраивались очень серьезные большие спортивные залы, гимнастические залы. И у нас в Екатеринбурге вот этот гимнастический зал для гимназии строил не кто-нибудь, а очень известный архитектор, который уже в советские годы оставил такой серьезный архитектурный след, это Константин Бабыкин. И вот если около этого здания стоять, то этот спортивный физкультурный зал, его видно. То есть это действительно огромное помещение, которое, собственно, пристроено к старому зданию.
То есть он и сейчас есть?
Конечно, конечно. Все учебные аудитории, все вот эти перестройки, ну, последняя была уже в 2000-х годах, вот они практически как бы перестраивался, реконструировался костяк, просто был серьезный ремонт, скажем так. А все основные вот как бы конструктивные помещения, вот то, что было создано еще в середине XIX века, потом достроено Бабыкиным. Все, больше никаких ключевых изменений там не было.
То есть дух времени здание в прямом смысле сохранило.
Да, да, да. Ну и, собственно, памятная табличка на этом здании, во-первых, нам говорит о том, что это памятник архитектуры, во-вторых, там памятные таблички, посвященные как раз Анисиму Клеру и первому директору. В 1910-м сюда был приглашен для преподавания сокольской гимнастики, то есть вот в рамках физкультурного образования было несколько направлений, и самая популярная была так называемая сокольская. Рассказывать про нее подробно не буду, потому что вообще это за пределами нашей темы, но вот нужно это знать. И наставник сюда приехал из Чехии, Матвей Матиас Францевич, с удивительной фамилией немец.
Но чех.
Но чех. Вот. И со стороны набережной вот был пристроен этот гимнастический зал. И, кстати, набережная в те годы так и называлась. Гимназическая набережная. Так что вот в самом центре Екатеринбурга есть у нас как минимум два здания. Если у нас будет получаться, то мы про образование в Екатеринбурге с вами продолжим, которое относится, во-первых, к XIX веку, а во-вторых, к самому началу образовательной системы в Екатеринбурге. Ну и, собственно, мужская гимназия. Все уже поняли, что традиции сохраняют. Сейчас там не только мальчики, конечно, но и девочки. Кстати, первоклассников там недавно перестали принимать. Первоклассников теперь берут из школы, с которой как бы контракт заключен. То есть, чтобы попасть туда уже как гимназию, детям тоже нужно пройти своеобразные экзамены. Как и было, собственно, в 19 веке.
Ну да, традиции и традиции.
Ну и, собственно, про колледж Ползунова. А Маша, вы знаете, кто такой Иван Иванович Ползунов?
Нет.
А вот надо знать, поэтому я надеюсь, что кроме вас еще кому-то будет это интересно. Ну как же, такой огромный колледж в центре города носит имя Ивана Ползунова, а мы действительно многие не знаем, кто он такой. Но сначала о колледже. Еще в 1721 году по инициативе Татищева, о котором мы с вами недавно очень много говорили, были открыты словесные и арифметические школы при Алапаевском, Кунгурском и Уктузском казенных заводах. И вот на базе Уктузской школы в 1724 году была организована Екатеринбургская горнозаводская школа, которая стала первым и самым крупным учебным комплексом Урала. Уму непостижимо. Кроме общеобразовательных предметов, там были специальные дисциплины: артиллерия, механика, архитектура и металлургия.
Ну, насчет артиллерии у меня очень много вопросов.
Но вот остальное нынешним мальчишкам, я думаю, очень бы пригодилось. И в 1847 году положением о штабах горного правления уральских горных казенных заводов была установлена новая система образования. И Екатеринбургская горнозаводская школа стала уральским горным училищем, которое стало обеспечивать всю промышленность Урала квалифицированными техническими кадрами. Ну и, собственно, именно оно располагалось в здании гимназии номер 9. На новом месте с 1877 года. И, кстати, молодежь там была настолько активная во все время существования этого училища, что в 1905 году, во время революции, оно было закрыто для предотвращения беспорядков. Но потом открылось. Название. Мне очень интересно показалась вот эта смена названий. С 18 года Уральский рабочий политехникум. С 20 года Уральский практический горнозаводской строительный институт. С 22 года Уральский горнозаводской и строительный техникум. С 26 года Уральский индустриальный техникум. В общем, были еще, но вот с 1947 это техникум имени Ивана Ивановича Ползунова, который, собственно, и был выпускником Екатеринбургской горнозаводской школы. И чуть-чуть к нашей теме поближе. До революции каждый год в Уральском горном училище начинался с торжественного богослужения в Свято-Афанасьевском домовом храме, построенном на пожертвование Екатеринбургской вдовы Евдокии Михайловны Обиняковой и освященного в 891 году. Храм был закрыт в 19-м, а снесена церковь на Плотинке была по указу городских властей уже в 1960-х годах. И ровно на ее месте находятся новые корпуса этого колледжа, которые выходят на Плотинку. Если вам очень хочется узнать, как она выглядела, в интернете, к сожалению, есть буквально парочка исторических фотографий. Не сохранилось этой церкви и как она выглядела, так скажем, обзорной. Но зато я уже не раз упоминала архитектурную реконструкцию Екатеринбурга, которая была подготовлена буквально лет 7-8 назад и которая как раз в интернете очень распространена. То есть такая как бы почти игра, как в конце 19 века выглядел Екатеринбург, и там как раз Свято-Афанасьевская церковь, она присутствует. Она была чудесная, в таком историческом русском стиле, с шатровым завершением, и вот на реконструкцию ее видно очень прекрасно. И вот это как раз один из тех архитектурных элементов, который очень жаль, что мы потеряли. Ну ладно, грусть пока и так слишком грустно с нашими каникулами, поэтому давайте про Ивана Ивановича Ползунова. Это один, наверное, из самых известных наших изобретателей. Родился он в Екатеринбурге в 1728 году. Теплотехник, создатель первой в России паросиловой установки. Его паровая машина была первым в мире двухцилиндровым паровым двигателем, который не требовал вспомогательных приводов. То есть это двигатель, который работал без воды и водяного колеса. Мы с вами уже говорили про историю нашего завода на Плотинке. Вот почему он там появился? Потому что была построена плотина и был возможен тот самый поток воды, который направлялся и создавал вот это кручение привода для всех установок, которые работали на фабриках. А Ползунов сделал так, придумал такое оборудование, которое позволило не привязывать новые фабрики к рекам и тому подобное.
Ну, для того времени это колоссальный прорыв.
Это колоссальный шаг вперед был, и, собственно, например, императрица отблагодарила Ползунова 400 рублями. Сумма на тот момент, это середина 18 века, просто огромная. И, собственно, действующая модель машины Ползунова, она хранится в Алтайском государственном краеведческом музее в Барнауле. А модель, которую сам Ползунов разработал, она была взята в Кунсткамеру. И машина была испытана уже учениками Ползунова, потому что он скончался совсем незадолго до официального запуска. Собственно, в Алтайском государственном краеведческом музее, например, хранятся документы, подписанные самим Ползуновым, оригиналы. То есть не только модель, которую он подготовил, но и документы, в которых он обосновывал, почему техника должна быть именно такой. Ну, собственно, Ползунова помнят, Ползунова уважают, его честь названы и улицы в Барнауле, и колледж в Екатеринбурге, это не единственный колледж, который носит его имя. Так что, если вдруг вы заинтересуетесь, откуда появился паровой двигатель, можете сразу же знать. Урал, Екатеринбург, Иван Иванович Ползунов.
Как все документы попали в Алтай, в город Барнаул?
А дело в том, что его пригласили работать в Барнаул, когда ему было 18 лет, и он как бы был еще учеником в Екатеринбурге. У нас побывал один из, так скажем, VIP-персон, который набирал, фамилию, к сожалению, сейчас не помню. В общем, у нас побывал персонаж, чиновник, который отбирал талантливых молодых людей для работы на барнаульских заводах, которые в то время очень активно развивались. Вот. И пригласив Ползунова, он совершенно точно не прогадал. Вот один из таких забавных пунктов, когда Ползунов был еще довольно молод, это 50-е, начало 60-х годов, одна из его задач была, он был очень талантлив, и поэтому его привлекали как бы на дополнительные такие задачки. Один из барнаульских заводов, производящих стекло, на протяжении нескольких лет давал огромную отбраковку. И не могли понять, почему идет брак. И Ползунова туда отправили как такого аудитора, и за месяц он нашел причину брака. Оказалось, что в тинглях неверно была выставлена температура, и, во-первых, стекло при производстве перегревалось, а потом оно же требует охлаждения, и вот те конструкции, в которых стекло должно было охлаждаться, там тоже был неверный температурный режим, и, соответственно, слишком большая разница температур, поэтому была очень большая отбраковка. И вот он нашел эту причину, отладил, и степень брака уменьшилась просто категорически. Ну, а учитывая производственный процесс, мы с вами прекрасно понимаем, что чем меньше брак, тем больше экономическая рентабельность. И вот как раз там, на барнаульских производствах, он и начал разрабатывать паровую машину. И, собственно, родился-то он у нас, да, Екатеринбург его помнит и любит, но основные свои изобретения он сделал на барнаульских заводах.
И теперь в Барнауле очень много улиц.
Немного, одна.
Ну, по крайней мере, они его тоже помнят и чтят.
Конечно, конечно. У нас, по-моему, еще или в Ревде, или в Сесерте есть тоже колледж, который носит имя Ползунова. Но для всей вообще истории российской механики, а, кстати, официальная должность у Ползунова была механикус. То есть и в подписях даже Иван Ползунов механикус. И этим гордились. То есть это действительно такой очень высокий уровень, то есть от подмастерьев. Он, кстати, две вот степени обучения перескочил, когда его признали как серьезного исследователя. И мастера, который не только может теорию подготовить, но и разработать реальную технику. В общем, действительно, очень интересный человек, и я думаю, вот у меня дочь у знакомых учится в колледже, и, к сожалению, каким-то хитрым образом она не знает историю этого колледжа ни с точки зрения связки с девяткой, ни с точки зрения архитектуры, что там находилось раньше, вот та же Афанасьевская церковь, ни с точки зрения, кто такой был Ползунов. Ну, я думаю, что это она троечница, а на самом деле студенты там на первом курсе наверняка проходят какой-то водный инструктаж и экскурсию по своему же зданию.
Ну, я не знаю, на самом деле, вот сколько бы учебных заведений высших или среднеспециальных я не встречала, это же, как правило, ну, очень часто, это какие-то исторические здания, у которых есть своя история, и никто об этом не рассказывает.
Ну, это большая грусть и беда. Я когда-то, очень много лет назад, не буду говорить, я девушка пожилая, сколько лет назад это было, была студенткой очного отделения у нас в Уральском государственном университете тогда еще, и я сама мучила преподавателей, что же здание, в котором мы находимся. У нас главный корпус, главная аудитория были в здании на Ленина 51. Это, конечно, не классицизм, это, конечно, уже гораздо более современное здание, построенное в 20 веке, но архитектура его до сих пор удивляет. И вот самые распространенные фотографии моих друзей, которые приезжают в Екатеринбург, например, из Москвы, это оперный театр, который ровно напротив, и, собственно, здание университета. Так что, да, наверное, надо нам в вузах чуть-чуть порекомендовать, поправить, чтобы
ну, хотя бы один, да, какой-нибудь вводный урок, какой-нибудь краткий экскурс, это было бы здорово, и это поднимет у тех, кто там учится, свой уровень самооценки, потому что чем вот статуснее заведение, и чем человек себя ощущает статуснее, тем легче, мне кажется, идет учеба, тем больше он гордится тем зданием, я не знаю, его историей, традициями, и как-то, мне кажется, легче будет идти учеба.
Согласна, я думаю, что среди наших слушателей есть те, кто имеет отношение к образованию, и, может быть, они возьмут это на заметку.
Да, подкидываем идеи интересные нашим слушателям.
А, кстати, вот про Ползунова вспомнила, что Екатерина II наградила его не просто денежкой 400 рублей, и вот как раз она повысила его в статусе до капитан-поручика. Ну, очень долго у нас система горная была связана с военной, мы с вами тоже об этом говорили, и то есть должностной статус Ползунова был на самом деле достаточно высокий. И еще одну цифру вспомнила, она сейчас может показаться вам очень забавной. Паровой двигатель Ползунова для дутья плавильных печей, то есть которым была нужна очень большая мощность, он имел рекордную для своего времени мощность 32 лошадиные силы.
Ну да, сейчас-то уже, конечно, но я думаю, что в те времена это действительно были какие-то фантастические. Mm-hmm. А, кстати, до этого сколько было?
Ну вот первый у него двигатель, прототип, 2 лошадиные силы.
Ну, с 2 до 32, это, надо сказать, просто колоссальнейший разрыв. Да.
Ну, кстати, английские паровые двигатели на тот момент, у них мощность была не больше 24 лошадей. Так что Ползунов действительно на тот момент оказался впереди планеты всей. Ну что, я думаю, что нам нужно уже перейти к Уральскому обществу любителей естествознания, потому что время у нас с вами уже бежит к концу, а рассказать очень хочется. Одно из крупнейших научно-краеведческих общественных организаций вообще во всей Российской империи и СССР. К сожалению, в 20-х годах оно было закрыто. И до 1920-х это общество, ну, УОЛЕ, возможно, вам встретится как бы аббревиатура, являлась единственным центром общественно-краеведческого движения на Урале. И первое заседание состоялось 29 декабря 1870 года в тех самых помещениях, которые занимает «девятка». Екатеринбургская мужская гимназия. А еще в 70-м году министром, незадолго до этого министром народного просвещения был устав общества, ну и, собственно, ключевой персоной был как раз клер, преподаватель французского языка мужской гимназии. Кроме него в состав учредителей вошли 80 человек. Это огромное количество. Вот представьте себе, что сейчас в Екатеринбурге мы бы с вами попытались организовать краеведческое общество. Собрали бы мы 80 человек.
Я думаю, нет.
Исключительно из представителей. Представители интеллигенции. Вот так вот.
Я думаю, что нет. Чем они занимались?
Двумя вещами. Первое. Изучение, исследование Уральского края в естественно-историческом отношении. Это в уставе прописано. И второе. Распространение естественно-исторических знаний на Урале. То есть собирать информацию и популяризировать.
Ну, то есть ездить в путешествия и интересно о них рассказывать.
Да, да, да. И кроме этого издавать научную литературу. И, собственно, предполагалось, что изначально предмет изучения – это природа Урала. Но наша интеллигенция всегда разнообразна в своих интересах, и очень быстро Оля стала обращаться к археологии, этнографии, статистике и истории. И тогда же, в 70-м году, были основаны библиотека и музей. Кстати, музей был открыт в 1888 году уже для открытого посещения. Основные комиссии общества: метеорологическое наблюдение за климатом, археологическое, сельскохозяйственное, комиссия по распространению естественно-исторических знаний, Комиссия по охране памятников природы, по охране научных и художественных ценностей, и самая последняя была открыта комиссия по истории Екатеринбурга. И вот с самого начала оно существовало за счет членских взносов и пожертвований частных лиц, но уже с 1895 года получало крупное ежегодное правительственное пособие, а в 1921 было поставлено на государственный бюджет. Ну и самых важных, чтобы нам эту тему красиво закрыть, именно благодаря деятельности общества состоялось знаменитая научно-промышленная выставка в 1887 году. Сохранились фотографии, как она выглядела. Был проведен первый съезд музыкальных деятелей Урала 1921 и второй областной съезд деятелей краеведения 1924 год. А ОЛИ создали на Урале широкую метеорологическую сеть, включавшую 61 станцию. Очень много вели наблюдений и археологических раскопок. И, наверное, следующую нашу с вами встречу я начну как раз с рассказа о том, как появился и как развивался музей, который мы сейчас с вами знаем как Екатеринбургский Уральский краеведческий музей, который занимает несколько помещений и экспозиции которого настолько чудесны, что вот мы с сыном, которому сейчас уже 14 лет, хотя бы раз в год туда пытаемся ходить.
Очень ждем. Тема на самом деле очень интересная. В следующую субботу мы обязательно продолжим наши путешествия по екатеринбургским музеям и учебным заведениям. А мне осталось только напомнить, что сегодня у нас в гостях была Надежда Бурлакова, создатель паблика archligbes.ru и краевед-энтузиаст. Надежда, спасибо вам огромное за ваши интересные изыскания, за ваши интересные рассказы. До встречи в следующую субботу в это же время.